Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня с вами встречаемся в режиме круглого стола. Я представляю вам наших гостей. Это советник президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», главный редактор газеты «Спецназ России» Евдокимов Павел Анатольевич. Здравствуйте, Павел Анатольевич.
Добрый день.
И сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор», координатор Общественного коррекционного центра «Православное гражданское действие» Касин Олег Юрьевич. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами, дорогие друзья, собираемся поговорить на серьезнейшие темы, на мой взгляд. Они определены всем характером событий, которые происходят в настоящее время, и мы не можем оставаться в стороне от них. Конечно же, в первую очередь, это Украина, это Юго-Восток, это война, война, которую мы привыкли считать гражданской, войной там внутри Украины, войной между одной частью населения по отношению к другой части населения. Но все это не так. И нам нужно увидеть истину, нам нужно понять, с кем идет война, кого она касается, кто там погибает. Ведь это наш народ, ведь это мы. И нам очень нужно понять, насколько эта война касается России. Общественность, наверное, правильно сделала, когда приняла решение актуализировать эту тему, этот вопрос, и говорить о том, что сейчас век информационного общества, мы с вами должны понимать, что информация – это оружие. Мы должны понимать с вами, что если это оружие, то важно контролировать это оружие, важно понять, кто его контролирует. В июне, точнее 26 июня 2014 года в Государственной Думе прошел круглый стол на тему «Возможности общественных ресурсов в деле защиты информационного суверенитета России». Организаторами этого круглого стола выступил Общественный коррекционный совет по защите семьи, детства и духовно-нравственных ценностей, Общественное движение «Народный собор», «Семья, любовь, Отечество» и экспертный совет фракции «Справедливая Россия». Среди участников были очень серьезные представители СМИ, патриотически ориентированных, как говорят сейчас, как это принято говорить. Это агентство «Анна Ньюс» Мусин Марат Мазитович. Это президент Академии геополитических проблем Сивков Константин Валентинович. Вице-президент этой же Академии Соколов Константин Николаевич. Главный редактор агентства «Русская народная линия» Степанов Анатолий Дмитриевич. Заместитель главного редактора духовно-нравственных программ Народного радио Онищенков Владимир Робертович. Шеф-редактор информбюро «Восток-центр» Горбатов Александр Андреевич, Бощенко Игорь Валентинович, главный редактор интернет-канала «Мира Мир ТВ», Шершнев Леонид Иванович, президент фонда «Русские», Задерев Валерий Александрович, главный редактор газеты «Знание. Власть». И присутствующие здесь наши гости. В повестке дня были вопросы информационных угроз, а точнее информационной войны, которая сейчас полыхает во всем мире. И главные рубежи на данном этапе развития общества вот этой войны, это сейчас, конечно, Украина. Но не забывайте о том, что Украина – это видимое проявление этой войны. А вот невидимое, незримое проявление той войны, которая сейчас идет, это Россия. И именно поэтому мы начали сегодняшний разговор с того, что нам нужно понять, а что на самом деле происходит. Ведь информационная война – это война, такая же война, как любая прочая физическая война на уничтожение. Только уничтожение ценностей, установок, даже поведенческих стереотипов, всего чего угодно. Человек становится другим. Это воздействие трудно определить сенсорно. Мы не можем его пощупать, потрогать, почувствовать запах, там, вкус, цвет. Что-то происходит, а мы не знаем. И мы принимаем некие решения, которые раньше не планировали, но точно считаем, что это наше решение. А происходит очень много разных событий, интерпретация этих событий, нам что-то про них рассказывают, если мы привыкли принимать все на веру без всякой критики, то, безусловно, мы начинаем думать, что все, что мы услышали, ну, скажем, от диктора радиоканала или услышали, увидели на телевизионном экране, это правда. Это у нас остается, ну, как, скажем, один из наших поведенческих стереотипов, может быть, свойственный нашему национальному менталитету, как принято говорить. Мы верим тому, что нам говорят, потому что у нас есть патерналистская модель общества, мы привыкли опираться на мнение старшего, на мнение отца, это в нашем национальном характере. И мы привыкли верить печатному слову, потому что первой книгой на Руси была Библия. И вот сейчас произошла такая странная метаморфоза, которая исказила всю нашу жизнь, исказила наше восприятие реальности, потому что мы продолжаем верить, продолжаем опираться на то, что нам сказали как истину в последней инстанции, и постепенно теряем самостоятельное восприятие реальности. Вот Украина. Ну, давайте, дорогие друзья, поговорим об Украине. И, наверное, поговорим о том, что предшествовало войне. Поговорим, наверное, о том, как она подступала сейчас к нам, вот эта информационная война, касающаяся ситуации на Украине. И это происходило, как мы знаем, задолго до трагических событий, которые провели в нашей жизни черту. И все мы теперь знаем, что мы теперь уже не будем прежними после того, что происходит на Украине.
Вне всяких сомнений это так. Вот. И, конечно же, доступ народа, людей к информации и альтернативной информации, возможность ее осмыслить, является очень важным моментом. Я хочу напомнить то, что предшествовало драматическим событиям на Украине. Мы прекрасно помним, что все началось с того, когда президент Виктор Янукович неожиданно отказался подписать ассоциацию Украины с ЕС. Дело в том, что этому предшествовала массированная пропаганда в украинских средствах массовой информации, где подавалась тенденциозная информация о том, что Украину ждут манные берега, кисельные берега, все что угодно. Но уже в последний момент у Януковича хватило здравого смысла отказаться от этой позиции и не подписать кабальную ассоциацию, договор об ассоциации с Украиной с ЕС. И вот дальше, собственно, полыхнул Майдан. На протяжении 2 месяцев активной фазы Майдана мы наблюдали не просто информационную войну, которая велась в отношении украинского народа, но форменную истерию. Напомню нашим слушателям такую вещь. Январь месяц. Ведущие деятели Майдана вбрасывают в информационное поле такие сенсационные сведения, что на Украине находится российский спецназ, который готовится к силовому разгону Майдана. И что же мы видим? После этих информационных вбросов все без исключения ведущие украинские СМИ, а также блогосфера, буквально взрываются этой информацией. Люди перепечатывают, пересказывают ее друг другу. Естественно, проходит день, проходит два, и никакого российского спецназа на Украине не обнаруживается. Как должны были поступить в этой ситуации здравые, ответственные люди и средства массовой информации? Как минимум извиниться, опровергнуть эти данные, сказать, что они не подтвердились. Ни первое, ни второе не было сделано. Но что поразительно, что большинство населения Украины совершенно спокойно восприняло вот этот информационный вброс и не потребовало от тех, кто этот вброс осуществил, объясниться, а что же это было. Следующий момент. Уже февраль. Нынешний глава Совета национальной обороны и безопасности господин Порубий, на тот момент комендант Майдана, повторяет эту информацию, но уже в более таком обостренном формате. Сообщается, что чуть ли не 1000 российских спецназовцев, а именно спецназ «Витязь» внутренних войск МВД, уже находятся в аэропорту Борисполь под Киевом. Опять же, начинается форменная истерия. То же самое, что было в январе. Проходит день, проходит два, и тишина. Спецназа нет, и опять же нет никаких опровержений, никаких извинений. И опять население Украины делает вид, что ничего не произошло. Вот такая ситуация предшествовала тому, что сейчас происходит на Украине уже в горячей фазе. На мой взгляд, это какое-то повреждение сознания, что ли, коллективного сознания, потому что люди, которые пребывают в здравом рассудке, трезвой памяти, просто должны были потребовать от политиков и СМИ все-таки объясниться, что же произошло. К сожалению, этого не было. Вот такова предыстория. Горячая фаза войны на Украине.
И мы понимаем, что она как раз начиналась, наверное, такого блицкрига информационного, да, когда
да,
общество
верно.
Готовилось к тому, что сейчас вот-вот начнется, ситуация разогревалась. И мы с вами знаем, что первыми шагами той группы граждан, если мы так их назовем, которые путем вооруженного переворота захватили власть в Киеве, первыми шагами стало следующее. Отключение российских каналов, да, вещание российских каналов и создание в социальных сетях киберсотни Майдана, которая как раз поставила своей целью давление, силовое давление на представителей власти для того, чтобы добиться своих целей захвата власти. И это манифестируется на их сайтах. Можно сейчас зайти ВКонтакте, посмотреть. Все это по-прежнему сейчас находится. В ответ патриотически настроенные граждане, ну, наверное, Руси, да, скажем так, это и русские, украинцы, они создали в социальных сетях совершенно другое, это кибер-беркут, да, совершенно другой ресурс, другую силу. То есть мы понимаем, выстроилось такое информационное ополчение. И таких ресурсов было достаточно много. Но кто-то же побеждает, наверное, если мы сейчас видим в результате, что население Украины разделилось точно так же. Мирное население, которое не участвует в боях, то есть их не бомбят, их не убивают, их жилье не разрушают, это, ну, Киев в первую очередь. Эти люди считают, многие из них, что Россия, именно Россия напала на Украину, и она убивает население Славянска, Краматорска, бомбит Луганск. С точностью до наоборот представления создаются, то есть искажается картина. И мы должны понимать, что здесь, наверное, может быть, не готовы патриотические силы к тому, чтобы этот натиск отражать в полной мере, в достаточной мере. Как вы думаете, Олег Юрьевич?
Вы знаете, пока не готовы, но я думаю, что ускоренная мобилизация патриотического ресурса, это патриотических СМИ, групп экспертов, а также разных общественных организаций, позволит провести такую мобилизацию в кратчайшие сроки. И эта мобилизация необходима. Мы видим, что у нас происходит. Такое ощущение, что сейчас на Украине мы наблюдаем вот ситуацию, как вокруг Испании. Лидеры мирового глобализма, там, Киссинджер и другие, они уже не скрывают, что на очереди стоит Россия.
Да, Испания 36-го
да,
года.
Да, Испания 36-го, я думаю, угу. Да. Вот. Они не скрывают, что на очереди Россия. Да, собственно говоря, Украина это и есть часть исторической России. Мы видим, что на нашу родину уже пришла война. То, что казалось немыслимым еще год назад, это происходит. И... К сожалению, на первом этапе российские средства массовой информации, Россия-то проиграла информационную войну на Украине. Посмотрите, стоило выключить тотально российское телевидение, и, в общем-то, мы видим, идет тотальное доминирование одной версии происходящего. А в современной информационной войне очень важно, кто комментирует картинку происходящего. Вы знаете, вообще специалисты определяют информационную войну как способность назначать и поддерживать такой темп проведения операции, который превосходит любой возможный темп противника, и позволяя при этом доминировать во все время ее проведения, оставаясь при этом непредсказуемыми и действовать, опережая противника в его ответных действиях. Понимаете, вот анализируя это определение, мы видим, что, к сожалению, пока Россия это проигрывает. Сейчас, конечно, произошла перестройка серьезная, в ряде информационных агентств назначены новые люди. Но мы видим, что в основном сейчас, когда отключены российские СМИ, битва идет в поле интернета. Но тот же интернет, в общем-то, подавляющая часть крупнейших ресурсов, они коммерческие. И, в общем-то, их владельцы находятся не на территории России, проводят зачастую враждебную России политику. Поэтому, понимая, что вот эти изменения начались, эти опасные изменения начались, мы собрались, представители общественности, патриотических СМИ, экспертных групп, и подумали, а как мы, общество, сможем помочь нашему государству в защите его информационного суверенитета? Вы знаете, можем. Для этого, на наш взгляд, необходимо в кратчайшие сроки мобилизовать три составляющие. Это первое, экспертное сообщество, создав серьезный крупный экспертный центр доверия из серьезных экспертов. Это известные люди в патриотической среде, способные грамотно анализировать происходящее. Но для того, чтобы их анализ доходил до широких народных масс, им нужны соответствующие рупоры. А для этого необходимо мобилизовать имеющийся патриотический ресурс. И вот, проведя многосторонние консультации среди ряда информационных агентств, крупных сайтов, порталов, интернет-ТВ и прочее, мы пришли к заключению, что в кратчайшие сроки, буквально 2-3 месяца, путем переговоров можно создать информационный пул из уже имеющихся информационных агентств, газет, различных крупных сайтов, одномоментный выстрел информационный, который бы накрывал аудиторию примерно в 1,5 миллиона человек. А это, согласитесь, очень серьезный ресурс. И вот такой информационный спецназ, мы его так назвали, он бы мог проводить скоординированно, совместно проводить информационные кампании. Ну, а если сюда еще добавить третью составляющую, имеющуюся у нас широкую коалицию из различных общественных организаций, которые уже структурированы, различные координационные советы по профилям, ветеранский, военно-патриотический, спортивный, семейно-родительский и прочее, то мы получим очень мощную подпорку. Такие координационные советы есть и на федеральном уровне, и в регионах. И при этом, имея вот эти три составляющие, мы можем еще включить сюда эффект сарафанного радио. А в советские времена, вы знаете, слух, брошенный в Москве, через 2 недели охватывал аудиторию 300 миллионов человек. Так что я думаю, что у российских патриотов есть возможности для мобилизации. Тем более происходящее в стране и в мире нам не оставляет никаких иллюзий, что Россия следующая на очереди.
Спасибо. Я думаю, что могу полностью подписаться под вашими словами, потому что в той сфере деятельности, которой мы занимаемся, защищая семью, защищая семейные ценности, мы сталкиваемся как раз с тем, что мы, ну, как обычно в России, да, исхитряемся использовать, может быть, не огромные информационные ресурсы, но сарафанное радио, мы используем это точно. В этом нам помогают в том числе наши слушатели, которых мы призываем рассказывать всем своим знакомым о тех опасностях, которые на нас идут, и предпринимать некие действия, которые мы предлагаем. Там, направлять телеграммы, допустим, письма, там, собирать подписи, если мы говорим о каком-то антисемитском законе. И здесь мы видим результативность, потому что совсем недавно мы праздновали победу, когда был отклонен закон Максаковой, так называемый закон об отмене запрета на пропаганду и извращение детям. Вот такой закон вынесла депутат Государственную Думу. И, дорогие друзья, ваши усилия позволили нам одержать эту, мы считаем, очень большую победу, потому что гендерное лобби сейчас скрежещет зубами, или, давайте назовем его правильно, лобби извращенцев, которое у нас действительно существует, никуда от этого не денешься. И как следующий удар уже заявлен, опять же, в информационном поле о том, что к нам сейчас приедет знаменитый, как говорится, музыкант, который в паре со своим сожителем через суррогатное материнство уже, извините, завел себе 2 детей. И он сейчас приедет говорить с нашим президентом о том, как ущемляются права несчастных содомитов в России. Я думаю, что этот вопрос мы тоже будем держать на контроле. Но мы сейчас с вами будем говорить еще об одной опасности. Ведь Украина – это не только там, промывание мозгов на тему «Россия напала, а мы обороняемся». Мы, наверное, сейчас должны говорить о том, что речь-то идет о возрождении нацизма. Вот не национализма, да, когда там каждая нация восхваляет свою исключительность, а вот нацизм как собственное превосходство, отграничение одной нации от другой и как первая ступень к началу военных действий. Вот такой местечковый нацизм. И вот эти лозунги, над которыми мы смеялись когда-то, там «Глобус Украины», помните, да, наверное, все, там «Укры выкопали Черное море лопатами», древние, то есть это же, да, очень смешно, да. «Галиция» — это галы, «Галисия» в Испании и так далее, что, в общем, верховенство вот украинской как бы нации, потому что это тоже очень спорный вопрос. И вот мы над этим смеялись, мы не относились к этому серьезно и тем самым позволяли взращивать некую почву, на которой сейчас и появился тот самый нацизм, который собрал под свои знамена молодежь, которая скакала в этих скакалках, я не знаю, как это все назвать, то не скачет, тот москаль, которая кричала москаляку на геляку, которая убивала, сжигала и продолжает это делать, ничего страшного в этом не видя. Что-то произошло еще с массовым сознанием такое, что сместило приоритеты, изменило ценности, произвело замену на антиценности. Это самая настоящая опасность, это самая настоящая война. Как вы думаете, Павел Анатольевич?
Ну, давайте не забывать, что это поколение взращивалось на протяжении 20 лет. К сожалению, это был период смутного, нового смутного времени у нас. И, собственно, Российская Федерация, которую наши недруги называли обнажившимся ядром империи, было не до Украины. Нам надо было выжить. И по большому счету, когда нас скептики продолжают плакать по поводу подобной Ярославля на стене Путивля по поводу униженной русской нации, русского народа, я говорю, вдумайтесь в такой момент. Мы живем в государстве, которое приговорили смерти еще в 1992 году, сразу после развала Советского Союза. Мы должны были повторить судьбу Союза Нерушимых. Тем не менее, Россия выжила, вопреки всему, и сейчас мы наблюдаем, дай бог, преображение нашего государства от Российской Федерации до Великой Руси. Поэтому, да, нам было не до кого. И вот этим воспользовались силы на территории, которые откололись от исторической России, поэтому 20 лет поколению на Украине внушали, в том числе через школьные учебники, что во всем виноваты русские, во всем виновата Москва, москали. И вот, собственно говоря, о предыстории, трагедии нынешней Украины, надо, конечно, говорить именно об этом. И в первую очередь нам, конечно, нужно все-таки позаботиться об идеологии, кто мы есть в этом мире и что мы хотим предложить. Вот в этом плане, в рамках нашей газеты «Спецназ России», мы неоднократно проводили такие интеллектуальные идеологические штурмы, и для себя мы определились, что мы не русские националисты, мы русские патриоты. При этом под русскими мы понимаем триединый русский народ, триединый народ, который объединяет великороссов, малороссов и белорусов, а также всех, кто считает себя русскими. И вот вместе с союзными нам народами, которые традиционно проживают здесь, мы и являемся, собственно, Россией. Поэтому вот если бы тогда, в 90-х, у нас была четкая идеология, была национально ориентированная власть, и национально ориентированные средства массовой информации, конечно, мы бы оказывали очень мощное идеологическое и информационное воздействие на Украину и на все сопредельные территории. К сожалению, как я уже сказал, нам было не до этого. Мы занимались элементарным выживанием, и поэтому на Украине мы получили потерянное поколение. Наши враги этим воспользовались, и поэтому мы получили то, что получили. С одной стороны, государственный переворот, инспирированный из-за рубежа. С другой стороны, явно протестные настроения в своей основе на Украине, а также бандеровский реванш, то, о чем вы сейчас сказали.
А вот скажите, пожалуйста, Павел Анатольевич, я хотела у вас, как у специалиста, спросить следующее. В Государственную Думу внесен законопроект о возвращении военной подготовки в систему образования, в среднее образование, в школу. Тут же прозвучали отзывы неких педагогов, психологов о том, что это вредно, что это не нужно, что это, во-первых, милитаризация образования, а во-вторых, дети станут от этого агрессивны. Вот вы как специалист, ну, я надеюсь, да, я могу вам этот вопрос задавать, потому что, ну, кому еще задавать, как не спецназу. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Это нужно? Вот я ставлю это как раз в контекст информационных войн, потому что мы тогда... В продолжение того, что вы только что сказали, мы, наверное, тогда начинаем ориентировать детей на то, что родину любить нужно, да, и нужно быть готовым к тому, чтобы ее защищать. Как вы думаете, кто вот здесь прав? Вот эти маститы, хочу сказать, там, представители ассоциации психологов, какие-то заслуженные, перезаслуженные педагоги и так далее. Вот они говорят это. Или, может быть, нам смета преподносят так, что только они это говорят. Вот у меня другое мнение. Я за. Я сразу вам говорю свою точку зрения. Я за то, чтобы это вернулось. Потому что это, во-первых, воспитывает мальчика мужчиной, да, четко проводит грань между тем, к чему он должен стремиться и к чему его притягивают недобросовестные информационные ресурсы, будем мягко называть, да? Вот, как вы думаете?
Ну, не только мальчика, потому что в системе Ассоциации ветеранов подразделения антитеррор «Альфа» у нас 12 подшефных именных альфовских школ, которые носят имена погибших сотрудников «Альфы». Также целая сеть военно-патриотических клубов. То есть это все по стране. Поэтому то, что я говорю, я могу судить не отвлеченно, а на основании нашего 20-летнего и более чем опыта, если говорить о существовании Содружества Группа, как ветеранская организация. Поэтому на самом деле девчонки, которые осваивают военное дело, А сейчас очень много активных, очень правильных девочек, девушек. Так ребята за ними тянутся. Поэтому здесь, вы знаете, это улица с свободным движением. Все это очень хорошо и замечательно. Поэтому вот приезжаешь в нашу альфовскую школу, и видишь, какая это разница по сравнению с школой обычной. Потому что в альфовской школе проводятся и уроки мужества, и зорницы, и поисковые мероприятия. Я уже не говорю о чисто спортивной составляющей. Поэтому те люди, которые против, они всегда были, и они будут. Но, как, опять же, вы правильно заметили, здесь большая роль принадлежит средствам массовой либо информации, либо массовой дезинформации. Потому что что они берут во главу угла? Ставят во главу угла правильные ценности, которые доводят до населения, либо деструктивные ценности. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к теме информационного спецназа и к тому пулу, создание которого шла речь на круглом столе в Государственной Думе. Если вот этот информационный вброс, который покроет 1,5 миллиона слушателей, читателей, корреспондентов, если мы его выстроим, тогда вот те правильные ценности, которые у нас есть, мы сможем доводить до населения. И не бить по хвостам, а играть на упреждение.
Вот как раз я и хотела от вас услышать именно это, потому что мы сейчас с вами тоже на той же самой войне. Вот сейчас, да, мы находимся как раз на передовой, мы говорим нашим гражданам о том, что мы думаем. И важно, если мы являемся какой-то такой точкой, которая обладает кредитом доверия слушателей, то мы можем сказать то, что им поможет в тех же спорах, допустим, в выработке отношений к происходящему. Ну, начнут сейчас обсуждать, нужно ли вводить начальную военную подготовку в школу или не нужно. Начнут говорить о том, что это вызовет рост агрессии в обществе. И многие родители, наверное, могут и поверить в это. А нам важно сказать, что мы сейчас с вами стоим на пороге того, что физически мужчины есть, а духовно мужчин все меньше и меньше, и как бы мы вообще не пришли к точке невозврата. Поэтому вот это, мне кажется, это очень важный момент возвращения мужчин в нашу жизнь, духовного возвращения, когда мальчики начнут себя ощущать защитниками. Потому что Украина нам показывает примеры, ну, допустим, пока только в сетях, это и хорошо, и плохо, потому что, ну, в социальных сетях идет действительно война, и молодежь там воюет, потому что там она себя чувствует уверенно, ее другому не научили. Вот туда ее отпустили, она там сидит и этим занимается. События в Киеве вызвали как раз вот рост такой активности, когда был первый ролик, размещен в социальных сетях, «Здравствуй, мальчик», в серой шинели, читала девушка очень проникновенно, очень симпатичная, обращаясь к бойцу Беркута, и обличала его в его гнусном поведении, в его кровожадности и так далее. Бойцы Беркута ответили тоже очень взвешенным, умеренным стихотворением, таким с сожалением о ее неразумности, с надеждой на то, что она когда-то притрезвится и будет словом «Беркут» гордиться. Там же очень много сюжетов, где мы видим вот эти кричалки и прыгалки, о которых я говорила, там «Кто не скачет, тот москаль», мы все были потрясены этим роликом, в котором показывали, как ученики киевской школы скачут на своей линейке, да, и как можно дольше, больше показывая, что вот они все патриоты. В ответ также в социальных сетях был размещен ролик «Сибирский хоровод», когда на стилизованную музыку по русским народным мотивам огромный флешмоб состоялся в Новосибирске возле театра, и молодежь очень красиво плясала, опять же, стилизованно, да, то есть уже на современный манер, но очень красиво плясала народный русский танец. Это был очень серьезный такой контрудар. Это очень хорошо было сделано. Опять же, напоминаю слушателям о том, что был очень правильный и хороший, и грамотный ролик «Няш-мяш, Крым наш», где прокурор Крыма Полонская очень симпатично выглядела, несмотря на ее очень серьезный официальный статус. Была нарезка из ее выражений, и потом был сделан такой, скажем, музыкальный клип. И даже этот клип был использован на первых порах Донецкой республики, где он был переделан «Няш-мяш, Донецк наш». И пелась так песня. В ответ там же в социальных сетях был размещен ролик «Нас бьют, мы летаем» на песню Аллы Пугачевой, где видеоряд был заложен вообще там с извращенцами, с каких-то фильмов нарезка была. И это было действительно серьезным контрударом, и социальные сети голосовали просмотрами. И получалось, что это все было, произошло в один день, и вот этот клип с Поклонской, и «Нас бьют, мы летаем», это все было выброшено в социальные сети в один день, и разница в просмотрах выражалось в разы. То есть, там, с одной стороны, там, 500 тысяч, с другой стороны, 40 тысяч. Я думаю, что это очень хорошее голосование. После Крыма была предложена через молодежные сети, есть такая организация «Молодежная сеть». Она что-то такое, наверное, наследница наша, там, «Молодая гвардия», ну, какое-то такое официальное, скажем, образование, которое нужно еще, наверное, выстраивать грамотно для того, чтобы оно заработало в полную мощь. Но, тем не менее, вежливая азбука – это было предложение, в котором на каждую букву был персонаж либо действие, отображающее, скажем, вот наш триумф в Крыму. В ответ противоположная сторона предложила ватную азбуку. Вот такая вот война идет в социальных сетях. То есть нас обливают грязью, мы стараемся достойно выходить. Я хочу сказать, это не контрпропаганда, я анализирую с точки зрения информационного воздействия, что наша позиция выгодна тем, что мы не обличаем, а мы просто предлагаем свои ценности. Мы говорим о том, как это красиво может выглядеть. Вот такая война идет. Мне это напоминает вообще ополчение детей, которые, не дождавшись оружия от родителей, да, берут там пугачи, берут какие-то деревянные свои ружья и выступают в настоящих окопах в бой. Значит, нужно, может быть, помочь или научить, или подсказать, или встать перед ними вместо них. Ну, в общем, что-то нужно делать. Вот об этом и говорила общественность. Что-то нужно делать. Действительно, то решение круглого стола, о котором мы сегодня говорим, вот наши гости уже проговорили каждое это решение, создание информационного пула патриотических СМИ, людей, которые будут давать правильную картинку происходящего, ну, даже не людей в первую очередь, а информационных ресурсов, потому что, ну, я дала... Олег Юрьевич, там, Павел Анатольевич дали картинку. Нам нужно еще средство, которое поможет эту картинку умножить, распространить по всем желающим, скажем так, что-то слышать и видеть. А это тоже немаловажно, кто готов это слышать и видеть. И действительно, это насущная потребность. Мы подошли к той точке, после которой может вообще-то наступить совершенно кардинальное изменение реальности. И это уже, наверное, должно стать явью. Некуда деваться. Либо мы от этого отказываемся, либо мы это делаем. Я думаю, что со мной слушатели согласятся, что вариантов нет, делать надо. Иначе картина будет намного ужаснее, чем на Украине. Иначе мы не сможем даже удержать тот маховик, который сейчас закручен против нас. Как вы думаете, Олег Юрьевич?
Да, безусловно, делать нужно. И складывающаяся ситуация нам не оставляет выборов. Вот, знаете, в криминологии есть такое понятие «признаки готовящегося преступления». Ну, к примеру, человек проигрался в карты там, или в казино, пошел в магазин, купил нож, там, резиновые перчатки, женские темные чулки. Значит, ну, ясно, готовится идти на дело, как говорится. Вот, наблюдая за тем, что происходит в мире, мы видим, что есть все признаки готовящегося преступления в отношении России. Я в свое время беседовал с очень крупными экспертами, аналитиками, которые предсказали разрушение Советского Союза еще задолго до того, как были какие-то первые признаки. Вы знаете, вот они сейчас бьют очень серьезную тревогу. Знаете, с чем это связано? В первую очередь, с той кампанией, которая была развернута в отношении Русской Православной Церкви, с той агрессивной атакой, небывалой атакой. Началась она вот с истории вот этих беснующихся феминисток, ворвавшихся в храм Христа Спасителя, там, спиливание крестов и прочие там кампании развернутой клеветы, агрессивной такой клеветы и нападок. Вот они усмотрели в этом очень серьезные признаки готовящегося близкого удара по России с подготовкой вооружения. Почему? Главный объект любой информационной кампании, информационной войны – это идеология. Вот в Советском Союзе у нас обрушили идеологию, проиграли идеологическую битву. На жвачку, на шмотки, на джинсы променяли, как говорится, там, наши ценности и идеологию. Вот итог, значит, там, да, разрушенная страна, миллионы погибших, нищета, из которой мы выбираемся уже более 20 лет. Но вот за этот период, вот этот бездуховный, безидеологический, а у нас сейчас до сих пор идеология фактически находится под запретом, у нас это серьезная проблема, но тем не менее определенные шаги уже в этом деле предпринимаются в виде попыток принять различные культурные программы и проекты. Так вот, в этот бездуховный период роль идеологического такого стержня, роль идеологии взяла на себя такая православная идеология. То есть вот эта колоссальная роль Русской Православной Церкви, которая фактически, можно сказать, что в одиночку удерживала страну, население от упадка, вот духовно-нравственного упадка. И на каком-то этапе Русская Православная Церковь и православное мировоззрение, значит, начало доминировать в виде новой идеологии. И поэтому сейчас главный удар идеологического воздействия направлен на Русскую Православную Церковь как духовный нравственный стержень. Не случайно вот эта кампания, объявленная президентом Обамой на тотальную содомизацию человечества, вот, ну, запустила вот эту бешеную программу там, легализации однополых браков, всевозможных извращений через серию разных информационных кампаний, то вот этот бородатый гомосексуалист, значит, и прочее, 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 там, убийство жирафа с целью легализовать инцест. Вот последние буквально данные. Сейчас Соединенные Штаты Америки планируют направить в качестве посла в Россию некого Джона Теффи. Этот человек до этого был послом в Грузии, где произошла оранжевая революция. Он, в общем-то, считает, что и руководил. Был послом на Украине и тоже готовил вот эту оранжевую революцию. Ну и там косвенно есть признаки, что и по другим странам. То есть, помните там, да, признаки готовящегося преступления. Проигрался в карты, пошел в магазин, купил то-то, то-то, то-то. Появляется, значит, соответствующие уже личности. Соответственно, нам, общественности, нужно готовиться. И я думаю, что итогом нашей деятельности создание должно быть не только вот этого мощного информационного, экспертного и общественного эпицентра, но и соединение этого эпицентра с возможностями нашего российского государства для того, чтобы усилить его возможности, чтобы повысить его степень готовности к отражению вот этой готовящейся агрессии.
Вот спасибо вам большое за вот эту вот ремарку, потому что на самом деле речь идет, конечно, не о том, что мы, подобно этим детям с пугачами, должны выйти вперед перед государством. Речь идет о том, чтобы мы объединили наши возможности, безусловно, с государством. Да? Наше желание, возможности государства, чтобы это все объединилось. И я думаю, что это на самом деле правильный путь. Наверное, в этом намерении мы должны, я на это надеюсь, получить поддержку. Как вы думаете, Павел Анатольевич?
Я думаю, что мы впервые, а наши слушатели это подтвердят, стараемся работать на упреждение ситуации. Да? Вспомните, мы постоянно говорили и сетовали, что вот состояла ситуация, там, значит, очередное поражение. И вот, кстати, большая беда и несчастье нашей патриотической общественности 90-х годов – это философия поражения. К сожалению, это вот такая вещь, с которой приходится считаться. И вот сейчас приходит молодое, принципиально другое поколение. Это знаете, как вот водили израильский народ 40 лет по пустыне, да, для того, чтобы ушли представители поколения с философии рабов. Вот. К счастью, наши патриотические люди, наше патриотическое поколение не обладает философией рабов, но тем не менее, вот этот яд, когда государство разлагалось, распадалось буквально на глазах, и столько было смертей и потерь человеческих, это, конечно, наложило свой отпечаток. Но тем не менее, приходит принципиально новое молодое поколение, и как вот сейчас было правильно сказать, иногда им хочется бежать впереди паровоза или, пойдя в окопы, в данном случае, окопы информационной войны, используя те пугачи, информационные пугачи, и то умение, малое умение, которое у них есть, но тем не менее для того, чтобы имеющимися возможностями, подручными средствами отстоять интересы страны. Поэтому, вне всяких сомнений, мы должны работать на упреждение. Все возможности и понимание ситуации у нас есть. Надеюсь, что в течение, действительно, как было сказано, 2-3 месяцев к осени мы создадим авторитетную площадку, которая будет серьезным подспорьем для государства, для решения существующих вопросов и отстаивания информационного суверенитета.
Да, это тот случай, когда инициатива снизу должна получить подкрепление сверху, как мы понимаем, да? И это входит как раз в задачи защиты государства в первую очередь. Как хочется надеяться, что мы сработаем на упреждение, что ничто нам не помешает, но мы сами с вами понимаем, что не только те, кому это нужно, это слышат, понимают в том числе. И, безусловно, наша инициатива находится уже, наверное, в перекрестии интересов самых разных сил. Мы с вами ведь ведем эту борьбу достаточно давно, и с помощью наших ресурсов, которыми мы обладаем, и газета «Спецназ России», и православное вещание, которое представляет в том числе радиостанция «Радонеж», и наши скромные силы, статьи, аналитика, все, собственно говоря, были направлены на то, чтобы возвращать реальность в сознание людей, в массовое сознание, потому что информационная война – это война с массовым сознанием. Я вам напомню о том, что в ювенальной юстиции у нас есть такие маркеры, которые, собственно, меняют представление о реальности. Вот права ребенка, там, жестокое обращение с ребенком, насилие в семье, правосудие дружественное ребенку, профессиональное родительство — это все то, что позволяет людям терять реальность в представлениях о том, как должны строиться отношения с ребенком, с семьей, государство и семьи, общество и семьи. Мы начинаем думать о другом, смотреть с другой точки зрения. Мы начинаем привыкать к тому, что родитель больше уже не является тем человеком, который по факту рождения ребенка всегда находится с ним в тесной связи. Это право на воспитание ребенка не оспаривается. Теперь мы говорим о том, что родитель должен заслужить это право, а иначе он просто остается инкубатором, остается только репродуктивная функция для него. Борьба с гендером, с гендерной идеологией, собственно говоря, с экспансией извращений. Мы с вами знаем, что первые фразы, которые были отмычкой для нашего сознания, это было то, они просто хотят любить друг друга. Не трогайте несчастных содомитов. Слова даже не содомиты были использованы, а гей, то есть такой же хороший, как ты, голубой там, или уменьшительное, ласкательное даже, можем сказать, судя по суффиксу педик. Такой ложный посыл, что 10% населения рождены такими, и поэтому нельзя их обижать. Сленг, анекдоты, шутки, сценки, КВН, фильмы, конкурсы, и то же самое Евровидение, о котором сказал Олег Юрьевич. Все это тоже изменило нашу картину мира. Мы перестали воспринимать извращения как патологию, мы стали воспринимать их как некую разновидность. Растление, которое происходило в школах, это была первая атака на наше общество. В 90-е годы первые инициативы по уничтожению наших ценностей были по введению полового просвещения для детей в систему образования. Это называлось просветительские, профилактические программы. И мы знаем, помним такие программы: Холлис, Хоуп, борьба за репродуктивные права. Мы знаем, что репродуктивные права – это право на половое просвещение детей, на то, чтобы им рассказывать с первого класса вещи, которые ломают их сознание, уничтожают их целомудрие и делают их циничными и приводят к тому эффекту, который психологи называют «ранняя смерть души». Культура. Помните программу преснопамятную «Культур. Революция», в которой министр тогдашний Швыдкой ставил вопрос. Я очень помню хорошо эту передачу, она впечаталась в мое сознание, собственно, вот как сейчас я ее помню. Когда он стоял и говорил, что мат – это хорошо, это правильно. Мы стали обсуждать. Вот есть технология, окно Овертона, да, по которой все сейчас говорят. Мы стали выносить в обсуждение тему, которая не обсуждается. Нецензурная брань – это всегда был низменный стиль речи, свойственный маргинальным слоям общества. И это было всегда принадлежностью мужской культуры, когда они вне дам, да, то есть рядом с женщинами это не позволено было делать, они могли себе позволить словечко в каких-то там ситуациях. И даже пьяный человек говорит: ой, женщина, извините, что я выругался. Нецензурную брань легитимизировали, культуру взламывали нещадно, современное искусство, проект «Дома новой культуры», который на государственном уровне почти был принят, по крайней мере, презентация одного такого дома состоялась в Калуге. Это тоже экспансия, наше поле, и очень серьезное. И вот здесь мы пока не выиграем, потому что мы привыкли к тому, что все непотребство, которое нам предлагают, можно отнести в раздел «современное искусство». Сейчас принято так, говорим, мы с этим соглашаемся. Здравоохранение, поликлиника дружественного ребенка – это молодежные центры репродуктивного здоровья, в которых делают детские аборты детям 10, 11, 12 лет, не рассказывая об этом родителям. Такой печально известный центр «Ювента». И репродуктивные осмотры школьников, которые сейчас инструктивным письмом введены в России. Это гинекологические осмотры младших школьников и андрологические осмотры тоже мальчиков и девочек. Это растление по большому счету, потому что на таких осмотрах реальной патологии выявить нельзя. Суррогатное материнство – это производство детей на продажу. Мы говорим об этом уже как о факте. Мы говорим о том, что ну оно уже есть, но куда денешься, давайте найдем там порядок. Комитет по семейной политике Государственной Думы как раз готовит такой законопроект, чтобы навести порядок. Говорится об ответственном родительстве. Ответственное родительство в переводе с английской кальки – это твое право завести ребенка, я сознательно употребляю это слово, тогда, когда ты достойна этого. То есть у тебя много денег, жилье и так далее, ты можешь обеспечить счастливое будущее этому ребенку по меркам, которые не ты задумал, а кто-то придет и скажет: вот ты недостоин, ты безответственный, ты завел ребенка, потому что когда у тебя ничего нет, а ты его завел, значит, ты безответственный. Вот это все тоже взламывает наше сознание. По многим позициям идет война, по многим позициям идут удары. В образовании, в общем-то, вот есть такая цитата Бисмарка: «Войны выигрывают няни, воспитатели и учителя». Мы тоже там очень много проигрываем. Те программы, которые у нас в рамках дополнительного образования ведутся на территории школы, еще не анализировались глубоко экспертами, потому что не хватает у нас на все сил, банально. Но по закону образования эти программы отдаются на откуп дирекции школы, они никаким образом не регламентируются, и если приходит кто-то, кто говорит: мы расскажем вашим детям, как правильно стричь ногти, и потом начинает рассказывать о том, что вы можете в шестом классе себе позволить все что угодно, лишь бы у вас не было детей и венерических заболеваний, то вот это вот не подпадает вообще под наказание. Это просто программа дополнительного образования. Директор решил, что вот это можно, и все. Никаких, скажем, рамок для этого нет. И то содержание образования, которое у нас присутствует, эти иностранные методики, которые тоже не ограничены ничем, у нас нет единого стандарта воспитания наших детей. Мы возвращаемся к вопросу об идеологии, потому что когда-то мы с вами были перекормлены идеологией, да, согласитесь, но это позволило нам сохранить рассудок. А вот дети, воспитанные по иностранным методикам, есть такая тоже цитата, будут кормить иностранные армии. Война на Украине высветила очень многие наши проблемы. Мы должны с вами видеть все те удары, которые на нас идут. Мы не должны расслабляться. Нам незачем смеяться над глупостью, как нам кажется, представителя Госдепа госпожи Псаки. Нам кажется, что мы умнее ее, и нас это забавляет. Те люди, которые предложили поставить на это место именно этого человека, знали, что они делают. Мы забавляемся, смеемся, поем песенки про Псаки. Интернет заполнен новыми перлами от Псаки. И это нас совершенно отвлекает от того, что за этим стоит, когда Псаки комментирует экспансию Киева на территорию юго-востока Украины. Нам смешно, потому что она делает это очень неуклюже и очень глупо. И мы перестаем тогда воспринимать реальность так, как она выглядит. Вот война идет, война продолжается. Готовы ли мы к тому, что вдруг то же самое придет на нашу землю? Вот это огромный вопрос. Павел Анатольевич, как вы думаете, готовы мы или нет?
Я думаю, что если сравнивать ситуацию в 90-х годах, то, безусловно, готовы. Если же рассматривать эту угрозу с позиции все-таки верхней планки, то недостаточно. У нас вообще, к сожалению, так сложилось в истории нашей страны, что когда на нас нападают, мы не бываем готовы к этому нападению, и через большие жертвы нам приходится перестраиваться на марше. Но мы все равно в конце одерживаем победу, но, к сожалению, за эту победу приходится платить очень большой кровью.
С какой кровью, да?
Да. Поэтому, смотря с какого конца смотреть, конечно, с позиции 90-х и 2000-х годов, я думаю, что ситуация претерпела кардинальные изменения. Но с точки зрения оптимальной обороноспособности и, если наша тема информация, то информационного суверенитета, много еще предстоит сделать. Но я по жизни все-таки оптимист, информированный оптимист. Поэтому я думаю, что и не думаю, а не сомневаюсь, что мы победим. Собственно, ради этого мы предпринимаем сейчас все те действия, о которых мы говорили.
Действительно, наверное, здесь собрались именно информированные оптимисты, которые всем своим слушателям говорят о том, что победа будет за нами. Но она, как Царство Небесное, трудом нудится, так и здесь. Нужно обязательно трудиться, нужно обязательно действовать, но действовать уже на кардинально другом уровне. Мы должны менять подходы к тому, что мы делаем. Мы должны менять угол зрения на происходящее. Мы должны с вами, наверное, говорить о ином качестве защиты Отечества. Мы должны произвести, наверное, это будет первым нашим шагом, создать представление, которое позволит произвести некую революцию в умах, позволит обществу понять, что война переместилась в иную плоскость, и нам нужно доставать новое оружие и быть готовым к тому, чтобы обращаться с ним. Дорогие друзья, эта тема неисчерпаемая. Мы с вами наверняка вернемся к ней еще в наших встречах, в наших передачах. Мы, конечно, будем об этом говорить, потому что вот задача поставлена. Мы начнем ее вместе решать. Сейчас я предлагаю нашим гостям перед тем, как мы попрощаемся со слушателями, сказать что-то напоследок, ну, какие-то пожелания, как-то завершить свое выступление.
В качестве еще позитивного момента, возвращаясь к круглому столу и готовности нашей к отражению этой информационной агрессии, я бы мог привести такой позитивный пример. Наконец-то у нас в России есть какие-то перемены в области интернета. Создан, наконец-то, государственный поисковик «Спутник». У нас, вы знаете, все поисковые системы, они фактически частные, и многие из них владельцы иностранные. И это вот признаки все-таки вот некого изменения в области информационного суверенитета России. И второй момент, который был озвучен на круглом столе, это, оказывается, у нас есть группа специалистов, которые создали определенные интернет-технологии, информационные технологии, позволяющие обходить блокировку телевизионного сигнала. И если бы мы своевременно эту систему внедрили, то сейчас у нас не было бы проблемы с отключением нашего телевидения на территории Украины. И, конечно, ситуация выглядела бы совершенно кардинально иным образом. Стоит это относительно недорого. Я думаю, что вот это будет внедрено в ближайшее время. Ну и что касается еще вот таких вот тревожных признаков, понимаете, опять признаки готовящегося преступления, возвращаясь к тому, о чем я говорил. Вот буквально позавчера ко мне подошли две женщины. Ну, по виду, знаете, и по манере разговора, видимо, какие-то сектантки, я подумал. Вот, они мне стали предлагать интересный буклет, как мне показалось, и говорить, что будет очень интересная лекция. Вот, я подумал, что, скорее всего, это иеговисты. Действительно, это были свидетели Иеговы. Ну, вот, что за буклет? Смотрите, вот он так вот называется. «Мировое правительство. Почему оно нужно людям? Возможно ли такое правительство? Кто достоин его возглавить, кто достоин стать новым правителем Земли?» Вот эта лекция сейчас проводится под эгидой свидетелей Иеговы в разных точках города Москвы и других регионах.
Наверняка по всей стране, да?
Я думаю, что по всей стране. О чем это говорит? Ну, знаете, например, есть какие-то признаки изменений. Вот есть озеро с пресной водой, и его на берег тащат куски соли. То есть пока никаких изменений нет, но подготовка к этим изменениям очевидна. А вот когда эти куски соли начинают вбрасывать активно, и начинаются реальные изменения, вода уже перестает быть питьевой. Так вот, активизация сект, переход их именно в политическую сферу. А до этого они, значит, в основном толкованием Библии занимались, ловили души, собрали некую критическую массу. Это очень тоже опасный момент. Это признаки готовящегося серьезного изменения.
Ну и что бы вы хотели пожелать?
Я думаю, что слушателям пожелать хотел бы, естественно, оптимизма, быть активными, поддерживать те активные патриотические центры, которые ведут борьбу. Если не можете сами активно участвовать, работайте как информационный спецназ. Хотя бы на уровне сарафанного радио.
Думаю, что совершенно правильно было сказано именно об информационном спецназе, а не информационном ополчении. Потому что мы прекрасно понимаем, что ополченец — это все-таки такой неорганизованный отряд единомышленников наполовину или во многом партизанский отряд. Спецназ предполагает регулярную армию, профессиональную, качественную, знающую, что и как делать. Что касается информационной войны, я бы в заключение хотел сказать вот что. И обратить внимание наших слушателей. Сейчас Новороссия, которая мужественно борется с агрессией антимира на наш русский мир, сейчас в лице Новороссии мы получаем возможность преображения и нашего государства России, и, собственно, Украины. Обратите внимание, что именно сейчас в Новороссии на блокпостах над зданиями поднимаются стяги, новые стяги Новороссии. Это красные стяги, в белом круге которых находится лик Христа. Дальше они вывешивают, что интересно, значит, флаг, ну, допустим, Донецкой Народной Республики с орлом, и ниже красное полотнище с серпом и молотом, что они трактуют не как, так сказать, дань марксизму-ленинизму, а как символ, одержанные в 1945 году Великой Победы. Вот такие три флага в таком сочетании. Поэтому, я думаю, они совершенно правильно выстраивают свои приоритеты, и при такой постановке вопроса победа будет с нами, победа будет за нами.
Я могу только поддержать то, что сказали наши гости, и обратиться к слушателям с обычным моим призывом: не оставайтесь равнодушными. И помните о том, что тот, кто предупрежден, тот вооружен. Мы вас вооружаем знаниями, информацией, и вы встаете в ряды нашего информационного спецназа, и вы помогаете защищать страну и предотвращать беду, которая стоит у порога и вот-вот может постучать в нашу дверь. Я напоминаю о том, что у нас в гостях сегодня были советник президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», главный редактор газеты «Спецназ России» Евдокимов Павел Анатольевич и сопредседатель общероссийского движения «Народный собор», координатор общественно-коррекционного центра «Православное гражданское действие» Касин Олег Юрьевич, вела передачу руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная, а уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все... Это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.